Ви слухаєте програму «Деталі» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Як економити на комунальних послугах? Поговоримо про це у програмі «Деталі». У студії Ольга Комарова. Вітаю!
Як усе почалося? Чому триває? Хто дієві особи? На ці запитання у новинах дають відповідь кількома реченнями наприкінці. Ми ж маємо для цього 24 хвилини. Деталі. Більше про останній абзац.
Ціна на газ має зростати відповідно до чинної методики. Втім, це рішення поки що відкладається. В уряді заявляють, що не підтримують підвищення цін на газ для населення в цьогорічному опалювальному сезоні через низьку платоспроможність населення. Заборгованість населення за газ за рік зросла на понад 300%, а кількість субсидіантів в країні на рівні 60%. Із наближенням опалювального сезону навіть за старими цінами для населення фінансове навантаження залишається високим. І ми сьогодні будемо говорити якраз про те, як кожен українець може його зменшити та за рахунок чого. В гостях нашої програми Євген Бушма, директор енергосервісної компанії ДТЕК ЕСКО. Вітаю вас, пане Євгене, в нашому ефірі.
Здравствуйте.
І перед тим, як перейти до конкретних практичних рекомендацій, хотілося б запитати у вас, скільки взагалі можливо заощаджувати родині за рахунок енергозберігаючих технологій або якихось практичних рекомендацій, якщо брати у відсотках до платіжки?
Ну, вообще практика показывает, что при комплексном подходе можно достичь экономии до 50-60, а есть некоторые такие уникальные случаи, где 70% есть экономии энергоресурсов. Вот, все зависит от того, насколько полно, насколько правильно, насколько корректно выполнены те или иные мероприятия, и действительно в первую очередь должны выполняться самые эффективные мероприятия, которые дают наибольший процент экономии.
І ми сьогодні опитали на вулицях Києва людей, як вони економлять на комунальних послугах. Пропоную послухати, про що розповідають люди і чи взагалі економлять.
Це ж треба економні щотчики, щоб були і все. Немає звідки люди це все зробити. Треба, щоб у государстві була економіка налажена.
У мого брата вже є котел твердопалівний, ну і ми вже замислюємося над цим. Це економія майже 25%. Це нормально, якщо домівка власна, то це є дуже така економія, зручна і вигідна.
Почали економити, просто менше паливо, технологій поки що ні, не вистачає нам коштів на те, щоб ми пенсіонери. Не хватає коштів.
Ну, лампочки давно стоять, лічильники давно стоять, но, в принципі, це не така вже економія, як пишуть. Та зекономити невозможно. З нинішніми цінами це просто нереально.
LED-лампи, економія відбувається, але економія йде для енергопостачальника, а для себе, враховуючи, що LED-лампа коштує приблизно 8-10 разів дорожче, ніж звичайна лампа, то воно відіб'є себе десь, можливо, там за рік-два. Вікна енергозберігаючі, це тепло в квартирі в першу чергу, але теж вони себе відіб'ють. Б'ють не так швидко, як би хотілося. Держава там провадить якісь державні програми там з енергозберігаючих технологій, але вони настільки непрозорі і недоступні звичайним людям, що коли воно то буде, то невідомо. Не проводиться ніяка інформаційна політика, люди про це не знають, дізнаються там, можливо, через знайомих або хтось щось розкаже, але все рівно воно недоступне.
Ніжом стоїть в усіх кімнатах. От, якщо сидимо, то в одній, звісно, там з одною лампочкою включеною. Не включаємо большою, а включаємо маленьку лампочку, там настольною.
Пане Євгене, ось ви почули, що думають перехожі на вулицях Києва про те, як економити. Що можете сказати? От бачите, не всі люди бачать виходи, як можна економити. Щодо способів.
Ну так, да, способи дійсно київляні озвучили дуже різні. Наверное, один із способів, який чаще всього звучав, да, менше потребляти. Но менше потребляти можна, соблюдая комфорт в помещении, да, а можна менше потребляти, отказавшись вообще от отопления. Это не выход из ситуации на самом деле. Несколько раз звучали такие предположения, что нужно установить счетчик. Счетчик – это все-таки не способ экономии, это способ учета, корректного учета энергоресурсов. Это важный элемент, это фактически первый шаг для того, чтобы чтобы начать контролировать, сколько вы потребляете, и затем определенные действия предпринимать, чтобы потреблять меньше. Вот, счетчик не поможет экономить, он поможет посчитать, сколько сэкономить. Mm-hmm. Вот, точно так же прозвучали очень часто вот такие фрагменты, как, например, LED-лампы. Да, действительно, это хороший способ экономии, но, опять же, это очень такое индивидуальное точечное решение, которое люди индивидуально у себя в квартире действительно могут применять, но большой экономии это не даст с точки зрения общих затрат на, прежде всего, наверное, на тепло. Да? Здесь будет экономия на электроэнергии, да, она действительно будет, потому что лампа дает хороший эффект. А вот подходить к экономии энергоресурсов, наверное, индивидуально одной квартире достаточно сложно. Что нужно делать на самом деле? В первую очередь, первый шаг – это энергоаудит всего дома в целом. Не квартиры, не какой-то части дома, а нужно собраться всем жителям дома. Очень хорошо, если это ОСББ. И там есть общий язык между жителями, они могут договариваться, или жилищный кооператив, или управляющая компания из дома, которая может правильно донести информацию, убедить жителей о том, что нужно провести энергоаудит.
Это дорого взагалі?
Ну, если говорить о цене, как правило, это не такие большие деньги. В переводе, не знаю, там, на квартиру, там, может, от 100-150 гривен за квартиру. Чем больше площадь дома, тем дешевле, условно говоря, для одной квартиры эта услуга обойдется.
Но что это даст?
Да, что это даст, вот правильно задаете вопрос, это некий диагноз состояния всех систем дома. То есть, проведя энергоаудит, жители дома, как заказчики, получат информацию о том, в каком состоянии находится дом, в каком состоянии его системы коммуникаций, в каком состоянии инженерные сети, подвал, чердак. И самое главное, наверное, энергоаудит даст ответ на вопрос, что в первую очередь нужно сделать, чтобы получить вот ту желаемую экономию. Также энергоаудит даст ответ на вопрос, а сколько примерно эти мероприятия могут стоить денег и как быстро они окупятся. Потому что, естественно, эти мероприятия, как правило, будут затратными. Да, безусловно, аудиторы могут показать какие-то такие простые вещи, которые, возможно, и очевидно люди не видят или не замечают, какие-то источники потерь тепла. Но все-таки это скорее точечные моменты. А если подходить комплексно, то наибольший эффект дает, естественно, приведение в порядок системы отопления здания. То есть, чтобы не использовать тепло нерационально.
Тобто, дає втрати.
Совершенно верно. То есть, энергоаудит покажет, что нужно сделать для того, чтобы, например, жилой дом потреблял тепла то количество, которое ему нужно для достижения комфорта в помещении. Не отказываться от тепла и не перегревать квартиры или не перегревать улицу, открывая окна, а потреблять столько тепла, сколько нужно для поддержания хорошего микроклимата.
Ну, добре, якщо, наприклад, мешканці будинку не домовились, чи є рецепти для конкретних квартир, що вони можуть використовувати для того, щоб заощаджувати?
Ну, индивидуально, конечно же, рецепты тоже есть, да. Прежде всего, наверное, там, если говорить о квартире, нужно посмотреть как раз здесь на использование той же электроэнергии, да. Многозонные счетчики, которые позволяют потреблять, точнее, не потреблять, а тарифицируют электроэнергию в ночное время, там, например, с 50% скидкой от стандартного тарифа, это двухзонный учет, он просто позволит оплачивать за электроэнергию, потребленную с 23.00 до 7 утра, в два раза, в половину дешевле.
Так люди часто пральні машини ставлять.
Совершенно верно. То есть все энергоемкое оборудование, как стиральные машины, я не знаю, там, бойлера, подогрев тех же полов, да, или догрев электроотоплением или электрическим полами. Вот это те элементы индивидуальные, которые могут жители сами, не привязываясь к своим соседям, реализовывать. Да. Наша компания, например, сделала продукт даже для таких клиентов, называется «Разумный ватт», где вот этот минимальный набор, тарифный счетчик, умная розетка, кстати, такое простое устройство, которое позволяет энергоемкое оборудование включать в нужное как раз время, и наборы LED-ламп, которые просто потребляют меньше энергии. Вот тот минимум, действительно, который в быту легко и просто каждому жителю применять и здесь немножко экономить. Но если это многоквартирный дом, то без единого подхода комплексного всех жителей дома с точки зрения приведения в порядок системы отопления желаемого результата, конечно, не достигнут.
Ну, дивіться, а щодо альтернативних джерел живлення, джерел енергії, то що б ви порадили в якості заощадження? Чи є такі теж, може, корисні рецепти?
Ви знаєте, от в цілому говорити достаточно сложно, не видя перед собой объекта. Вот как раз энергоаудит и нужен для того, чтобы понять, какие есть проблемы в доме, какие есть источники или предложения для альтернативных способов получения энергии. Потому что в каких-то случаях возможно применение там, я не знаю, тепловых насосов для догрева или обогрева, индивидуально зависит от объекта. В каких-то случаях возможно получение там, электроэнергии от солнечных панелей. Но это как дополнительные будут источники, которые просто позволят на каких-то этапах получить экономию энергоресурсов. А говорить в целом, там, что перейдите на электроотопление, например, или переходите на твердотопливные котлы, достаточно сложно, потому что каждый объект, он уникален и он индивидуален. Возможно, какие-то комбинации, например, системы отопления, да, где-то электрическое комбинируется с твердотопливным или электрическое комбинируется с центральным отоплением, но в зависимости от времени потребления. Поэтому экономику каждый из жителей, наверное, он определит для себя сам, что более выгодно, что менее выгодно. Но, повторюсь, основой все равно будет энергоаудит, который посчитает и скажет, где есть проблемы и как их решать.
Ну, от, наприклад, в Туреччині, наведу такий приклад, можна побачити ці сонячні батареї майже всюди. І практично на кожному будинку, на кожному балконі, на вікнах, і їх там активно використовують. А чому в нас ця система настільки непопулярна в Україні?
Ну, наверное, ее непопулярность, может быть, можно говорить или охарактеризовать тем, что, во-первых, мы в начале этого пути, да, та же Турция, ну, немножко страна с другим климатом, другие подходы к использованию энергии. В большей части страны, особенно в южных регионах, там такое понятие, как централизованное отопление, отсутствует в принципе. Это те регионы, как правило, которые получают там теплоноситель для, например, горячей воды за счет как раз электрической энергии. Преимущественно. Соответственно, они идут по пути получения максимально дешевой электрической энергии всеми доступными способами. А важно ведь обращать внимание еще и на получение в данном случае как раз экономии, которая бы могла быть рационально использована. Почему? Потому что солнечные батареи, они тоже стоят немалых средств. Если есть деньги, чтобы инвестировать в установку солнечных панелей и смотреть на срок окупаемости, по такому пути тоже можно идти, но каждый ли готов, или много людей готовы вложить существенные деньги в установку тех же панелей, если они будут окупаться там 10 или 15 лет, наверное, вряд ли.
А в них такие долгие...
Ну, все зависит от конкретных параметров, сколько цена оборудования, сколько нужно потребить, и какой эффект экономический получается, и в том числе с точки зрения экономии ресурсов. Поэтому вот так однозначно сказать, что там установка солнечных панелей, это там панацея для жилых домов, наверное, так говорить нельзя, но как один из способов получения альтернативной энергии, безусловно, его рассматривать можно.
А законодавчо в нас немає перешкод для встановлення таких альтернативних джерел енергії?
Ну, в даний момент, скажем так, определенные нормы существуют, и которые позволяют в жилом секторе устанавливать на крышные установки определенной там пороговой мощности для использования собственных нужд.
Угу. І наскільки, на ваш погляд, вплинуло на населення України, на споживання українцями ресурсів те, що підвищились так суттєво ціни на комунальні послуги? Чи стали українці більше заощаджувати і звертатись до таких технологій, про які ви зараз розповідаєте?
Безусловно, рост тарифа, он заставляет задуматься не только над тем, как получить субсидию, да, а и над тем, как нужно меньше потреблять. И это наиболее правильный путь, не вкладываться в субсидии, которые ну, не заставляют задумываться об экономии, а как раз перенаправить усилия и материальные, и, не знаю, там, средства и мысли свои повернуть в сторону того, как правильно использовать ресурс, как экономно и как рационально использовать ресурс. Потому что постоянный рост тарифа мы все равно будем наблюдать там 17%, 15% или 5%. Тем не менее, энергоносители, они будут дорожать. Соответственно, и будет постепенно расти тариф. Поэтому нужно в первую очередь задумываться о том, как потреблять количество тепла или электроэнергии столько, сколько нужно вот в оптимальном количестве, не затрачивая его на ненужные какие-то вещи, на обогрев улицы, на освещение тех элементов, где освещать не нужно. То есть достаточно много мы на самом деле сейчас тратим энергетических ресурсов нерационально, и в этом, наверное, основная проблема. Вот нужно научиться их использовать максимально рационально.
От і саме для того, щоб порівняти ставлення до споживання ресурсів в Україні та у Європі, ми зв'язалися із українкою Веронікою Качан, яка вже протягом 18 років проживає в Німеччині. І вона розповідає, що на оплату всіх комунальних послуг витрачає приблизно 30% свого місячного доходу. А якщо житло орендоване, то ця сума може сягати 50 або 70% від доходу. Проте, щоб використовувати, ну, я зазначу трохи, перекажу, що вона розповідала, що в них вже не йде мова навіть про те, щоб використовувати там, наприклад, енергозберігаючі лампочки, бо ніхто інший навіть і не купляє. Так само ставляться і до електроприладів. Однією з вимог до покупки є її економне використання в плані електрики. На це дуже ретельно німці дивляться. І практично всюди вони використовують теж сонячні батареї, як розповіла Вероніка, особливо в приватному секторі. А щодо опалення, то в Німеччині дивуються тому, що в Україні не регулюється в квартирах температура опалення. І ще не розуміють підхід до використання бойлерів гарячої води, особливо великого об'єму. Я пропоную послухати пряму мову далі Вероніки з Німеччини.
Здесь совсем другая система подачи, так скажем, или делания горячей воды. У нас там это бойлеры, но они рассчитаны на 20 литров там, или кто сколько там себе может позволить. А здесь это все происходит через маленький бойлер, но там вода, получается, протекает через трубы. Но для этого нужно высоковольтное напряжение. Она протекает через трубы, и вот в этом моменте она нагревается до той температуры, которая тебе нужна. Занимая мало места, с другой стороны, оно, конечно, требует большой энергии. С другой стороны, как говорится, если ты используешь только 5 литров, так он тебе и греет 5 литров, а не твои 20. То есть у тебя не висит вот этот большой бойлер, который тебе надо одновременно на 20 литров нагреть, или если ты их не используешься, то они у тебя в любом случае нагреваются, а ты используешь только 5 или 10.
Ось така думка. Що ви думаєте щодо гарячої води? Чи наскільки ефективне використання наших бойлерів в сучасних умовах у такому плані?
Ну, прежде всего, наверное, действительно нужно оценивать, а сколько нужно воды греть, да, и по какому тарифу греть воду. Вот те элементы с многозонным учетом, это тоже один из способов рационального использования электроэнергии по тому тарифу, когда он минимальный. Это один из способов. Вообще, на самом деле, пример такой достаточно интересный. Почему? Потому что вот в нашей стране очень много лет энергоресурсы стоили дешево, скажем так.
Так.
Да, а вот последние где-то 3-4 года постепенный рост, особенно в последние 2 года, существенное удорожание всех видов энергетических ресурсов идет, и поэтому, естественно, нужно искать способы, как модернизировать наше оборудование в домах, в системах поставки тепла, индивидуальных или, скажем так, тех, которые греют какие-то группы домов. Решение на самом деле есть, вопрос в том, где брать на это деньги. Соответственно, при желании даже жителей у них может не быть средств для того,
так,
чтобы обновить оборудование.
Клиенты.
Совершенно верно. Вот то, что жарко, например, в квартире, или там горячая вода надлежащего, ненадлежащего качества. Для этого тоже ведь есть определенные технические решения. Да? Установка в доме индивидуального теплового пункта позволяет сэкономить энергоресурсы в достаточно существенном количестве. То есть там до 30-40% только приведение в порядок системы отопления с установка индивидуального теплового пункта, да еще если с погодным регулированием, дает возможность сократить заметно, достаточно существенно затраты на тепловую энергию, соответственно, на горячую воду. Возникает, естественно, с обратной стороны вопрос, а где взять деньги? Тоже достаточно такой непростой вопрос.
Тем больше при наших низких доходах.
Совершенно верно. И здесь тоже, в общем-то, в нашей стране уже существует определенный рынок услуг. В некоторых случаях или в некоторых городах есть какие-то городские государственные программы, типа теплых кредитов или там помощь городских властей, такие программы, как 30 на 70, когда город выделяет там 70%, жители должны 30% денег довнести для обновления, модернизации оборудования. А есть механизм энергосервиса. Он тоже, скажем так, набирает популярности в том числе в жилом секторе. Что такое энергосервис? Это когда приходит ЭСКО-компания как инвестор и, проведя энергоаудит, показывает проблемные места в доме. Мы об этом уже говорили. Далее жители, как заказчики, принимают решение, какие из проблемных зон они готовы устранять и, ну, по какому пути идти. Если это энергосервис, например, компания под ключ выполняет все работы, компания в договоре с жителями берет обязательство достигнуть определенной экономии энергоресурсов процентов. И вот только с сэкономленных денег жители рассчитываются с энергокомпанией. То есть фактически может быть ситуация, когда жители не несут дополнительных затрат и инвестиций в обновление оборудования, но после выполнения работ под ключ уже получают экономию. И через какой-то промежуток времени, когда вот этот уровень экономии будет достаточен, чтобы рассчитаться с ЭСКО-компанией за вложенные средства, далее они это оборудование получают безоплатно на свой баланс, и вся экономия остается у них. То есть это достаточно такой современный механизм для того, чтобы и обновить основные фонды, и обновить то оборудование, которое явно уже устаревшее, при этом не вкладывая дополнительных средств в своїх или каких-то других за счет привлечения внешніх інвестицій.
Тобто, по факту, люди продовжують платити стільки, скільки сплачували, але за рахунок тої економії, яка досягається, виплачуються послуги компанії.
Совершенно верно. Вот в этом как раз идея энергосервиса и заключается. Ну, а ключевой момент, наверное, это то, что ЭСКО-компания как раз гарантирует достижение экономии. Потому что можно просто купить какое-то оборудование, его установить, будет эффект или не будет эффект, это исключительно ответственность, ну, жителей как заказчика. Да? А в случае ЭСКО-контракта основной смысл как раз заключается в том, чтобы достигнуть определенного уровня экономии энергоресурсов.
Ну, дивіться, взагалі чимало кредитів і програм і урядових по підтримки цих програм енергоефективності, але наскільки вони вигідні, наскільки вони працюють? Бо ми бачимо, що і у людей є за уваження до того, що вони про щось не знають або не прозорі ці програми. Як ви вважаєте?
Безусловно, наличие этих программ – это уже плюс. Каждый житель, каждый украинец вправе выбирать тот или иной путь. Или брать деньги в банке под какой-то кредит, или, не знаю, идти по механизму ЭСКО-контрактов. Естественно, это все нужно просчитывать. Безусловно, в это нужно вникать и пытаться разобраться. Тот же ЭСКО-механизм или теплые кредиты – это все нечто новое для нашей страны. И, естественно, вот как всему новому, есть какая-то степень недоверия. Но, тем не менее, эти механизмы уже работают в европейских странах. База законодательная для реализации тех же ЭСКО-контрактов у нас уже достаточно хорошо отработана Верховным Советом, то есть разработаны необходимые нормативные документы, которые позволяют реализовать это и в жилой сфере, и в бюджетном секторе, и, в общем-то, в промышленности. То есть это абсолютно легальный законный механизм, который уже и работает на практике. Поэтому, да, каждому, наверное, украинцу, который захочет сэкономить, нужно немножко в этом начинать разбираться. Ну а как иначе? Все-таки экономия денег, она, ну, потребует какого-то внимания и участия.
Ну, якщо порівнювати споживання ресурсів українцями і, наприклад, європейцями, чи можемо ми навести якийсь висновок щодо цього? Наскільки ми більше або менше споживаємо? Є у вас, може, такі?
Как правило, вот те отчеты, которые, скажем так, публикуются различными органами, как государственной власти, так и негосударственными организациями, показывают тот факт, что украинцы потребляют, например, тепловой энергии или энергоресурсов на душу населения гораздо больше, нежели жители других стран. И, к сожалению, вот это увеличенное потребление, оно не от желания украинцев или не от того, что мы богатые люди, да, или не от того, что мы хотим больше потреблять, а это говорит о том, что мы просто нерационально пока что его потребляем. Соответственно, повторюсь, вот нужно от субсидий, которые не нацеливают людей на экономию, переходить как раз в область того, что нужно модернизировать жилой фонд и потреблять рационально энергоресурс.
А я нагадую, що у нас в гостях був Євген Бушма, директор енергосервісної компанії ДТЕК ЕСКО. І наша програма підходить до свого завершення. Більше інформації шукайте, будь ласка, на сайті Радіо Свобода. Я вам бажаю гарного дня, на все добре.
Програма «Деталі» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ». Щочетверга о 20.33. Слухайте, щоби знати більше за інших.